Что?
Насчет зачета, может, прокомментировать?
А что комментировать? Нечего и комментировать. Зачеты будут все как положено. Вот. Хватит, а то пришли в академию, и теперь уже все, думаете, вам и море по колено. Просто узнаете, почем фунт лиха. Вот так. Зачеты будут страшные, тяжелейшие зачеты, каких еще не было в истории. Правильно, молитесь, чтобы я был все более и более справедлив в своих деяниях. Самое страшное, когда человек несправедлив, правда же? Вы же согласны с этим? И, наверное, вы все хотели бы, чтобы я был именно справедлив. Все. Едем дальше. Так, с Франциском я больше заниматься не буду. Довольно. Но вот сейчас еще немножко. Мы поговорим о нескольких других еще. Эти иллюстрации вам нужны. Я хочу сейчас зачитать вам несколько цитат, свидетельствующих о другой святой католической церкви, ну, фактически современнице Франциска Ассизского, о блаженной Анжеле. Для того, чтобы понять ее состояние, я лучше всего процитирую то, что она сама рассказывает о себе и говорит то, что с ней было. Она, видимо, шла приблизительно тем же путем, что и Франциск. По крайней мере, это путь, который привел ее к следующим откровениям. Книга, из которой я беру, называется «Откровение блаженной Анжелы». У нас, кстати, в библиотеке есть. «Итак, является к ней Дух Святой, — говорит она, — и говорит ей, — «Дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя». Был я с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты. Далее. Вижу я во мраке Святую Троицу. И в самой Троице, которую вижу я во мраке, кажется мне, что стою я и пребываю в середине ее. Она заявляет, что могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа. Или, очень показательный случай, вдруг в костеле она ощутила, что Христос уходит от нее. И вот она пишет: «Я же от сладости Его и от скорби об отшествии Его кричала и хотела умереть. При этом она в ярости начала бить себя, так что монахини, которые были при ней, вынуждены были схватить ее и унести из храма». По поводу оценки ее состояния, я бы мог зачитать из Алексея Федоровича Лосева несколько фраз. Вот что он пишет. «Соблазненность и прельщенность плотью приводит к тому, что Святой Дух является блаженной Анжеле и нашептывает ей такие влюбленные речи. «Дочь моя, сладостная моя, дочь моя, храм мой, дочь моя, услаждение мое, люби меня, ибо очень люблю я тебя, много больше, чем ты любишь меня». Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений. А возлюбленный все является и является, и все более разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. И он, кстати, тут пытается сделать некую сравнительную, дать оценку. Что может быть более противоположно византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти постоянные кощунственные заявления? «Душа моя была принята в несотворенный свет и вознесена». Эти страстные взирания на крест Христов, на раны Христа, на отдельные части тела Его, это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле и тому подобное. В довершении всего Христос обнимает Анжелу рукою, которая пригвождена ко кресту, а она вся, исходя от томления, муки и счастья, говорит: «Иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в Бог Христов. И ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно, ведь так они велики, что иногда я не могла стоять на ногах, и лежала я, и отнялись у меня язык и члены тела». Вот эти вот откровения блаженной Анжелы, которые мы находим в данной ее книге, по-моему, настолько яркие, настолько они сильны, что не требуют никаких даже комментариев. Речь идет о совершенно очевидных вещах. Мы сталкиваемся с фактом, ну, мне кажется, не позволяющим каких-то двух толкований. Совершенно ясно, что происходит с ней. С ней происходит то, что Мережковский назвал богосупружеством. Это есть один из видов, так сказать, католической мистики. Я вам называл, кажется, их, да? Эти три вида. Один из видов – вот это компассио, который хорошо иллюстрируется Франциском Ассизским. Второй вид – богосупружество. Третий – воображение. Третий вид католической мистики – это тип воображения. Богосупружество – это термин Мережковского, он может быть грубоватый, но он очень точно характеризует состояние вот этих дев, не вышедших замуж, и у которых воображение Христа как раз преломляется неиспользованной энергией души. Особенно ярко вот именно это состояние показано на жизни Терезы Великой, Терезы Авильской. Вот, например, что говорит о себе еще одна святая, причем учитель даже церкви, Тереза Авильская, это 16 век. После многочисленных явлений своих Христос говорит Терезе: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только творец твой, Бог, но и супруг». Тереза восклицает: «О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу!» Это восклицание перед смертью. Мережковский описывает тут такие вещи, я даже, ну, не знаю, зачитать вам или нет, но это, мне кажется, его штучки. Но, возможно, что это так и есть. Потому что Игнатий Брянчанинов, например, оценивая подвиг, вот ее прямо пишет, подвиг этих католических святых, что одной из движущих сил здесь является утонченное сладострастие. В этом смысле замечания Мережковского довольно, мне кажется, точны. Он пишет следующее. Итак, вернее, во время этого видения, когда Христос объявляет ей о том, что он ее супруг, Тереза восклицает: «Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя». Подумайте только, вы подумайте вот в данном случае, Христос ведь воскрес во славе. При чем тут страдать с тобой или умереть за тебя? При чем тут? Дальше пишет Мережковский. Тереза молится и падает в изнеможение под этими ласками, закатывает глаза, дышит все чаще, и по всему телу ее пробегает содрогание. Если вы нечестивая, но опытная в любви женщина увидел ее в ту минуту, то поняла бы, что все это значит, и только удивилась бы, что с Терезой нет мужчины. А если бы и в колдовстве была эта женщина опытна, то подумала бы, что с Терезой вместо мужчины тот нечистый дух, который колдуны и ведьмы называют инкубом. Инкуб. Об этом инкубе у нас достаточно много сведений и в нашей стране, и в нашем народе. Я думаю, что, наверное, каждый из вас слышал, я, по крайней мере, многократно слышал о том, как этот инкуб иногда становится очень близок к некоторым женщинам, рано потерявшим мужа, молодым особенно. Как он прилетает к ним, оставляет после себя кое-что вонючее, и одним словом, они буквально с ним живут, в полном смысле этого слова. Фактов таких, я повторяю вам, очень много. Поэтому в данном случае совершенно ясно, с кем имеет дело Тереза. А послушайте ее восклицание, что она пишет. «Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать». Это Тереза пишет о Христе. Вы подумайте только. Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания. Не случайно известный американский психолог конца прошлого, начала нашего века Вильям Джемс, оценивая мистический опыт вот этих католических святых, пишет: ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Любовный флирт. Вот пишет посторонний наблюдатель, психолог. Точно. Характеристика совершенно точная. Все перепутали. Перепутали образы, взятые из церковных песнопений, из такой идеи именно образа, что Христос – жених и церковь – невеста. Все это переосмыслено в грубо чувственных, если хотите, понятиях. Христос заменяет им жениха, которого у них теперь уже невозможно иметь, поскольку они уже монахини. Может быть, я вам зачитаю еще несколько кратких выдержек, для того, чтобы вы поняли, что такое третий тип католической мистики, который мы условно называем мистикой воображения. Очень ярко это проявляется в связи с известным католическим деятелем XVI века Игнатием Лойолой, который организовал орден иезуитов для борьбы с протестантизмом. Игнатий Лойола, он полуиспанец, полуеврей, это испанский офицер, который там был тяжело ранен, и вот лежа уже в больнице, у него созрела идея об организации специального ордена, который бы стал на защиту католической церкви. И он пишет затем очень интересную работу, которая называется «Духовные упражнения», при которой, по его словам, даже Евангелие становится излишним. Вот эта его работа – очень хорошая иллюстрация того, по какому пути идут духовные упражнения римских святых. Вот несколько кратких выдержек я вам приведу из этих духовных упражнений. Да, в чем они заключаются, в чем они состоят, чтобы вы имели в виду. Все эти духовные упражнения разбиты, предназначены для человека, который будет этим заниматься в течение месяца. Каждый день расписан, расписан по часам. Здесь есть картины, есть прелюдии, и сказано, что должен человек в это время делать. Подавляющее внимание отведено здесь воображению, представлению себе различных картин, взятых из библейской истории или из жизни святых, или вообще представления религиозного характера. Вот, например, что значится в созерцании первого дня воплощения Бога Слова. Этот первый день состоит из нескольких прелюдий. Первый заключается в чем? Чтобы представить себе, как будто это было перед глазами, весь исторический ход мистерии воплощения. А именно, представить себе что? Как три божественные лица Святой Троицы взирают на эту землю и, тронутые страданиями и грехами людей, эта Троица решает ниспослать Слово. Как архангел Гавриил явился посланником к блаженной Деве Марии. Нет, это все первые прелюдия. При этом нужно вообразить себе Назарет, домик в Назарете, комнату, в которой сидит молодая дева и читает Священное Писание. Представить себе, как архангел Гавриил является, как она пугается, что она при этом говорит, что она делает. Представь себе выражение ее лица, то есть настоящий фильм внутри себя провернуть. Человек живет фантазиями. Представь, вообрази. Вот вторая прелюдия. В чем состоит? В живом воображении местности, где живет Святая Дева. Третья прелюдия – это мольба о познании мною тайны воплощения Слова. А что стоит картина, которую он предлагает нарисовать человеку себе, когда он должен, с одной стороны, представить себе Христа, красивого, благостного, сидящего на возвышенном месте, окруженного святыми и ангелами. А с другой стороны, представить себе Велиара с дымом, пламенем огней, окруженного всякой дьявольщиной и так далее. Это так он советует представить себе рай и ад, для того, чтобы духовно лучше настроиться. А потом вообразить себе и битву между ними. Или пример созерцания другого рода. Беседа со Христом. Цитирую. «Эта беседа совершается тогда, когда человек вообразит перед собой Иисуса Христа, распятого на кресте». Опять-таки, нужно вообразить себе Иисуса Христа, распятого на кресте. «Устремивши таким образом взор на Иисуса, распятого, я скажу ему все, что подскажут мне мой ум и мое сердце». Настоящую беседу можно сравнить с беседою двух друзей. Замечательно. Один только друг на кресте висит, да, а другой перед ним стоит. Беседа двух друзей. Вся книга наполнена вот этим главным словом – вообразить, представить и так далее. Я должен вам сказать, что святоотеческое предание решительно, категорически запрещает себе строить картины ангелов, святых, Христа и так далее. Преподобный Нил Синайский, например, предупреждает: «Не желай видеть чувственно ангелов или силы, или Христа, чтобы с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам демонам». Предупреждает о сумасшествии даже. Преподобный Семен Новый Богослов, рассуждая о тех, кто на молитве воображает себе небесные чины ангелов, святых, прямо говорит: «Это есть знак прелести. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами, обоняют благовоние, слышат голоса» и тому подобное. Григорий Синаид, уже 14 век, прямо предупреждает: «Никогда не принимай, если что увидишь, чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа или ангелов, приемлющий то легко прельщается. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения и прельщения не примет того, что даже от него есть, от Бога, но, более того, похваляет его как мудрого». Это вот некоторые вещи, которые, как мне кажется, заслуживают внимания и которые надо иметь в виду. Так, друзья мои, хорошо. С римо-католической мистикой, в общем, по-моему, кажется, более-менее... Да, пожалуйста.
В этой связи книги «Подражание Христу».
Эта книга относится к категории тех же самых, той же самой литературы, в которой, правда, нет вот таких грубых вещей, которые я вам только что сейчас зачитывал. Да, там все гораздо мягче и тоньше. Но вот, например, Игнатий Брянчанинов, Феофан и другие наши святые относят ее к категории книг прелестных. Поэтому категорически запрещают обращаться к ней, читать ее и тем более советовать другим. Дело вот в чем, друзья. Я помню по своему опыту. Я был на втором курсе Академии и как-то ее взял, думаю, прочесть эту книжку. И я так ничего особенного не нашел. Вот, будучи в вашем состоянии как раз. Потом только удалось так понять, в чем тут дело. Но благодаря только чтению вот свидетелей Игнатия Брянчанинова, когда немножко вот начинаешь чуть-чуть, ну, более, может быть, ощущать даже, не то, чтобы понимать, даже немножко ощущать, да, некоторые вещи – В общем, эта книга ни в коем случае не может быть рекомендована для православного человека. И я бы хотел вам еще раз напомнить, у нас море прекрасных книг. Зачем нам пользоваться сомнительными, тем более теми книгами, о которых прямо сказано, что они неверны? Я думаю, что благоразумный человек не будет есть со стола что-то подозрительное, о котором ему говорят, что, может быть, это отравлено, когда более чем достаточно прекрасной, здоровой пищи.
Лучше совсем читать.
Лучше совсем читать. Именно так. Зачем? Вот насчет чтения вообще учтите. Чтение что такое? Что является чтением? Это контакт с тем, кого мы читаем. Каждая книга имеет свой дух, помимо даже своих идей. И этот дух и идеи воздействуют на наш дух, и на наш ум, и на наше сердце. Это факт совершенно бесспорный, для всех, по-моему, очевидный. Поэтому в данном случае, если кто не боится идти навстречу пыли, широко открыв глаза, конечно, попробуйте, может, оно и ничего будет, но я сомневаюсь. Мы вредим этим себе, мы слишком мало живем для того, чтобы увлекаться такими экспериментами. Я говорю, дай Бог нам почитать те полезные вещи, которые у нас есть. Дай Бог, чтобы изучить христианство. Зачем? Зачем нам сомнительные вещи впихивать в себя, в свое подсознание?
А ради полемики, то есть, не имеет смысла?
В данном случае, вот лучше взять вот такие вот выдержки яркие, это лучше всего. Они наиболее показательны. То, к чему влечет католицизм. Фома Кемпийский, подражание Христу, заражено тем же духом. Там нет вот этих вот вещей, может быть, столь ярких, но сам дух и само направление явно относятся к этому классу явлений. Вот так.